на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Гале прошла 43-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В Абхазии начались теледебаты кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Церковно-политический скандал с криминальной подоплекой сегодня получил свое продолжение. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Шойгу заявил о создании войск информационных операций в России. Генерал НАТО обеспокоен влиянием России на Балканы. Может появиться новый кандидат в президенты Франции Франсуа Байру. В России созданы так называемые войска информационных операций. Об этом во время выступления в Государственной Думе в среду заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, данное подразделение Вооруженных сил России будет заниматься, как он выразился, умной, грамотной и эффективной пропагандой. Министр отметил, что созданные войска гораздо сильнее того управления, которое во времена СССР занималось контрпропагандой. В настоящее время, согласно результатам исследования российской компании, Россия входит в пятерку стран с самыми развитыми кибервойсками, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. Численность российских кибервойск достигает 1000 человек. На их деятельность ежегодно выделяется около 300 миллионов долларов. В начале января американские спецслужбы представили доклад, согласно которому Россия с помощью хакеров вмешалась в президентские выборы в США. В феврале о российских кибератаках заявили во Франции. Вмешательство Кремля в избирательный процесс также опасаются власти Германии. Командующий силами НАТО в Европе Кёртис Капаротти обеспокоен действиями России на Балканах. Он призвал Москву придерживаться резолюции Совета безопасности ООН 1999 года о мирном урегулировании в Косове.
Я обеспокоен российским влиянием на Балканах, в частности, посредством СМИ, дезинформации и политического вмешательства. Я призываю Россию действовать в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которой мы придерживаемся для обеспечения процесса нормализации ситуации в Косове.
Скопороти заверил, что Североатлантический союз не будет выводить войска из Косово. С 99 года в крае постоянно размещены 4500 военнослужащих НАТО. Во Франции может появиться новый кандидат президента Франсуа Байру, лидер центристского демократического движения. Он уже баллотировался на трех предыдущих президентских выборах. СМИ считают, что его появление может серьезно подорвать позиции другого независимого кандидата-центриста Эммануэля Макрона, который по опросам входит в тройку лидеров. На первом месте по-прежнему Марин Ле Пен, лидер ультраправого Национального фронта, депутат Европарламента.
Эхо Кавказа. Новости.
В Швейцарии полиция провела рейды по поиску подозреваемых в террористической деятельности и обыскала несколько домов в южном кантоне Тичино. Одного человека задержали. Более 100 полицейских приняли участие в операции. В управлении генерального прокурора сообщают об открытии двух уголовных дел. Мужчин подозревают в поиске и вербовке людей для исламистов. Один из них – гражданин Турции, второй имеет, кроме турецкого, еще и швейцарское гражданство. Узбекского журналиста и политзаключенного Мухаммада Бекжанова освободили из тюрьмы после 18 лет заключения. Бывшего редактора оппозиционной газеты «Эрк» арестовали в 1999 году и приговорили к 15 годам тюрьмы за публикацию и распространение запрещенной газеты, участие в политических протестах и планирование государственного переворота. В 2012 году его должны были освободить по амнистии, но за год до этого против Бекжанова сфабриковали дело по статье «Неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказания» и осудили еще на 5 лет. Бекжанов всегда отрицал обвинения и свою причастность ко взрывам в Ташкенте в феврале 1999 года, за которые его арестовали. Правозащитные группы назвали обвинения политически мотивированными. Генеральная прокуратура России отменила отказ Следственного комитета в возбуждении уголовного дела по жалобе осужденного активиста Ильдара Дадина на пытки в карельской колонии. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на адвоката Николая Зборошенко. Юрист уточнил, что материалы дела направлены на дополнительную проверку. В среду Верховный суд России постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении Дадина, освободить активиста и признать его право на реабилитацию. Этого потребовал представитель прокуратуры. Оппозиционный активист Ильдар Дадин, осужденный за неоднократные нарушения на протестных акциях, заявил о пытках в Сегежской колонии 1 ноября. Федеральная служба исполнения наказаний и Следственный комитет провели проверку, после чего заявили, что не обнаружили нарушений. Самого активиста этапировали в колонию на Алтае. Скотланд-Ярд впервые за его 188-летнюю историю возглавит женщина. Как объявила в среду британское МВД, комиссаром лондонской полиции станет 56-летняя Крисида Дик. Она командовала спецоперацией после серии взрывов в Лондоне в июле 2005 года. Тогда случайно был убит 27-летний бразилец, которого полицейские по ошибке приняли за террориста. Присяжные признали невиновной Крисиду Дик, однако родные погибшего призывали не назначать ее на столь высокую должность.
Спасибо. С международными новостями была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Гали прошла 43-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Одним из главных вопросов встречи стала судьба осужденного де-факто властями Абхазии гражданина Грузии Георгия Лукава. Его супруга, друзья и члены оппозиционной партии «Нацдвижение» дожидались итогов встречи у моста через реку Ингури. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лали Басария, супруга осужденного де-факто властями Абхазии Георгия Лукава, с утра пришла к пропускному пункту на мосту Ингури. Она хотела попросить направляющегося в Гали главу грузинской делегации, заместителя начальника аналитического департамента СГБ Кахабера Каймуклидзе, узнать местонахождение и состояние здоровья мужа. Лали Басария долго ждать не пришлось. 43-я встреча в Гали в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них длилась всего около 2 часов, но сообщение Кахабера Каймуклидзе ее не утешили.
Де-факто власти заверили, что безопасность Лукава гарантирована, что его здоровью и жизни ничего не угрожает. Мы продолжаем отстаивать нашу принципиальную позицию о его освобождении, потому что у нас есть много вопросов к выдвинутым против Георгия Лукава так называемым обвинениям. Мы ставим вопрос о его скорейшем освобождении, и центральные власти продолжат работать в этом направлении.
Заявил Кахабер Каймуклидзе. «Они просто лгут меня», — возмущалась Лали Басария после услышанного. «Говорят, что он в Дранде, а он 4 недели тому назад исчез из дранской тюрьмы. Значит, о нем реально не говорили». Она намерена в знак протеста возобновить голодовку. В крайней форме протеста Басария прибегла недавно. 10 дней голодала в приемной правительства Грузии в Тбилиси. Но, как заявила сегодня Басария журналистам на Ингурском мосту, она была вынуждена прекратить ее из-за ухудшения состояния здоровья. По словам местного корреспондента «Радио Свобода» Тамар Зантарая, которая опирается на информацию в абхазских СМИ, Лукава уже осужден. Его приговорили к 20 годам заключения за связь с партизанской группировкой «Лесные братья» и убийство человека. Лали Басария в беседе с журналистами неоднократно отмечала, что Георгий Лукава не был связан с «Лесными братьями» и что он на самом деле был рядовым военным. Поддержать супругу Лукава сегодня на мост через реку Ингури пришли около 10 человек. В основном ветераны и представители бывшей партии власти нацдвижения. Один из участников акции солидарности, член партии ЕНД Кота Йосельяни, подверг критике власти за бездействие.
Власть должна проявить элементарную ответственность по отношению к этим людям, позаботиться об их безопасности. Действия власти привели к проблеме, при которой сегодня ни один человек, тем более бывшие бойцы, а также бывшие действующие полицейские, не застрахован от того, что не окажется по ту сторону в руках российских спецслужб.
В укор властям оппоненты ставят и то, что до сих пор не наказан убийца гражданина Грузии Гиги Отхозория. 19 мая 2016 года он был убит абхазскими военными на глазах свидетелей на контролируемой грузинскими властями территории в селе Хурча. С тех пор грузинские власти тщетно добиваются от абхазской стороны передачи обвиняемого в убийстве Отхозория Рашида Канджиоглы. Этот вопрос, как заявил представитель грузинской стороны Кахабер Кемуклидзе, и сегодня был поднят на гальской встрече, но никаких подвижек в нем нет, равно как и намерения властей самопровозглашенной Республики Абхазии закрыть переходы на разделительной линии остаются неизменными. Сегодня абхазская сторона сообщила, что к 4 марта из существующих четырех закроются два КПП – Хурча-Набакеви и Отубая-Орсантия. Тем не менее, стороны договорились о том, что следующая встреча в Гале состоится 21 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в предвыборную кампанию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия включился КГБ. Со своей оценкой выступил его председатель Виктор Шаргаев, чей материал под названием «Глава КГБ. Политиков, манипулирующих обществом, нельзя пускать во власть» вышел в «Спутник Южная Осетия». Наблюдатели отнеслись к этому с понятной настороженностью. Тему продолжит Мурат Кукимухов.
В последнее время руководители силовых ведомств Южной Осетии зачастили со своими оценками предвыборной ситуации, прогнозами на некую дестабилизацию или даже с какими-то рекомендациями к избирателям и участникам предвыборного процесса. Чего стоит, например, недавний комментарий «Спутнику» председателя Югостинского КГБ Виктора Шаргаева по предвыборной ситуации, в котором он явно вышел за рамки охранительных функций и занялся то ли политическими прогнозами, то ли предвыборной агитацией. Например, его замечания по поводу недопустимости заявлений некоторых претендентов на пост президента о том, что они готовы вывести людей на улицы, явно выходит за рамки охраны правопорядка. Цитирую. «Нельзя манипулировать общественным мнением, и таких склонных к авантюризму людей допускать к власти очень опасно». Конец цитаты. О чем это? Что это было? Это предупреждение об ответственности за противоправные действия или все-таки предвыборная агитация? Или вот еще такое рассуждение главы Комитета госбезопасности о цензе оседлости? Виктор Шаргаев подчеркнул, что кандидаты в президенты сами прекрасно знают, проживали они в республике или нет. От их объективности уже на стадии регистрации можно будет судить об их честности и порядочности, а значит и доверие к ним. А что это такое? Подобные споры вообще-то решаются в суде. Суд рассматривает аргументацию сторон, выясняет их допустимость, принимает или не принимает к сведению и выносит решение. Означает ли это заявление Шаргаева, что решение о том, кто соответствует цензу, а кто нет, уже принято? Значит ли это, что комитет заявляет о себе, как об участнике политического процесса и каким-то образом намерен влиять на волеизъявление граждан? Во всяком случае, считает российский политолог, бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модест Колеров, подобные заявления трудно трактовать иначе.
Это опозорно, абсолютно недопустимо. Это скандал. Он просто хотел выслужиться. Зачем, не знаю. Этот человек думает, что будущий при любом победителе ему это зачтет. А ответственно могу сказать, не зачтет. Зря старается. Потому что его судьба не зависит от этих выборов. Вот и все.
По наблюдениям югостинского журналиста Коста Каште, сторонника одного из кандидатов, по сравнению с прошлыми выборами президента, поменялись и предвыборные мантры, и те, кто их читают. Если в 2011 и 2012 годах они были про национальное согласие, про недопустимость раскола, и читали их депутаты, общественные деятели и представители интеллигенции, то теперь мантры читают силовики про ответственность за еще несовершенное преступление и про их готовность защищать и преследовать. Говорит Коста Каште.
Посмотрим, когда это все поменяется. Значит, приехал Сурков, встретился с президентом, с сынком, с частью парламента и силовыми ведомствами. прокуратурой и Верховным судом. После этого появились вот эти мантры. Видимо, он дал им какие-то указания, они что-то решили, и после этого появились вот эти угрозы. Создается ощущение, что вот эту напряженность провоцируют они сами. Более того, у нас общество небольшое, из силовых ведомств тоже какие-то вещи оттуда проникают. И у нас есть какие-то уже сведения о том, что они собираются делать какие-то противоправные действия, потом свалить все это на одного из кандидатов и потом начать репрессии. То есть они провоцируют и потом начнут просто убирать поля хотя бы на время проведения выборов.
Наверное, кто-то скажет, понятно, что вся эта история про Эдуарда какой-то, так почему бы просто не назвать его имени в начале сюжета? Мол, все и так знают. Но мне кажется, все-таки эта история не про него, а про государство. Про то, как оно решает подобные спорные моменты. При помощи каких инструментов. Мне кажется, это в 1000 раз важнее, чем участие или неучастие Эдуарда какой-то в конкретной избирательной кампании. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Абхазии. Вчера в Абхазии начались теледебаты кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Они будут проходить вплоть до выборов 12 марта на обоих республиканских телеканалах. Но общество продолжает следить и за дискуссией вокруг обращения нескольких сот граждан, поставивших вопрос о необходимости ограничения депутатских полномочий. Тему продолжит наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
6 февраля в абхазский парламент поступило обращение граждан с требованием внести изменения в закон о статусе парламентариев, пересмотреть депутатские привилегии и снять большую часть из них. Под обращением, в основном по электронной почте, подписалось на сегодняшний момент почти 1500 граждан Абхазии. Разумеется, это обращение появилось не на ровном месте. Многое, как говорится, накипело. В итоге парламентарии не отказались, конечно, рассматривать обращение, но пока будут пройдены все необходимые процедуры, создана рабочая группа, будет уже, видимо, сформирован парламент 6-го созыва, который и займется этим рассмотрением. Вчера в интервью абхазскому телевидению президент республики Рауль Хаджимба высказал, в частности, свое мнение относительно этого обращения группы граждан в парламент. Он сказал:
что касается льгот, они существуют уже давно. Они были до нас. Я думаю, что это форма возможной независимости депутата. Но такие же льготы существуют и у других. Такие же повышенные, например, пенсии существуют и у военнослужащих, Министерства обороны, Службы государственной безопасности, президента УХУ. Тогда нужно ставить вопросы о лишении всех чиновников, всех людей, получающих пенсию. Я думаю, что это не совсем верная позиция.
Я побеседовал также сегодня на эту тему с бывшим первым вице-премьером Кабмина Абхазии Шамилем Адзинба, который сейчас решил баллотироваться кандидатом в депутаты парламента. Вот его мнение относительно обращения граждан.
Я согласен со всеми практически пунктами, за исключением одного. Нельзя депутата решать неприкосновенности. Можно его ограничить, императивным мандатом ограничить, то есть чтобы люди, которые человека избрали, тем более у нас сейчас есть Конституционный суд, он заработает скоро, чтобы люди, которые избрали, могли бы, если человек занимается не тем, чем надо, те же 250 человек собравшись, собрав подписи, подать туда и отозвать его мандат, чтобы это было обосновано, законно, проработать и механизм. Во всем остальном, я согласен, надо количество машин ограничить обязательно. Но сейчас у руководителя парламента, скажем, будут приезжать и гости, и представительские функции и так далее, вот, в том числе, конечно же, он тут должен, я думаю, да, может быть, ограничить еще руководителями комитетов, но не более того, чтобы без комитета, вот есть машина на комитет и так далее. Все-таки как-то надо перемещаться, потому что и так народные избранники, когда станут депутатом, забывают про электорат, а представляете, в деревне, в эти, а как они будут? На автобусе, на троллейбусе никто не будет ездить. Вот. Но вот так поголовно каждому депутату категорически нет. Более того, пенсии, да, которые они там в размере своего там и так далее.
70%.
Да, 70 и так далее. Это тогда, когда мы нашим трудовым пенсионерам, нашу абхазскую там платим 500 или там 1000 рублей, Это, конечно, было очень, очень неправильно, некрасиво и кощунственно даже. Я бы предлагаю заморозить лет на 10 вообще все вот эти льготы до тех пор, пока мы не вытянем наши социальные пенсии, страховые там всякие, пособия и так далее. Более того, я категорически против, чтобы депутат, который избрался и работает, пока срок действия его не закончится, чтобы он переходил на иную работу, приглашению там министром и так далее. Ни в коем случае. Единственное условие, когда переход на любую выборную должность. То есть, может, выборы мэра или выборы президента, он имеет право оставить свой депутатский пост.
Да, ну вот это как раз этот ныне действующий состав, он создал такую вообще...
Половина убежала.
Да.
Человек 8 ушли. И везде выборы, профукали кучу денег. Знаете как, мы должны беречь каждую копейку. Выборы – это расход.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. В самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии в разгаре предвыборные кампании, и едва ли не главными интригами в обоих случаях стали попытки возвращения бывших лидеров. В сегодняшнем «Некруглом столе» мы попытаемся понять, насколько закономерны эти совпадения, что означают эти интриги. Помогут нам в этом журналист из Абхазии Антон Кривенюк и ведущий телепрограмм цхинвальской телекомпании «ИР» Тамерлан Зуцев. С ними беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Господа, сегодня я хотел бы поговорить об особенностях выборов, которые ожидаются в Южной Осетии и в Абхазии. Скажите, это случайность или это закономерность, что в обеих республиках после довольно непростых последних выборов к власти пытаются вернуться те, кто в результате тех предыдущих, прежних событий были от власти отстранены? Антон, давайте начнем с вас.
Ну, наверное, в этом есть закономерность. Но если больше говорить об абхазском случае, низкий уровень, низкая конкуренция, влияние более хорошей экономической конъюнктуры прежних лет делает возможным возвращение на политическую арену в качестве первых лиц государства людей, персоны, да, которая, в общем-то, уже один раз проиграла в широком смысле свои выборы. И у него есть шансы на возвращение в политику и в первые... На первой роли.
А Тамерлан, у вас как складывалась ситуация? Господин какой-то возвращается, пытается вернуться к власти. Это действительно некая закономерность?
Я не думаю, что это закономерность. Просто я думаю, что власть как наркотик. Имеется в виду, что когда человек побыл уже в власти 10 лет и видит после него, что происходит, он думает, что он может сделать еще больше и еще лучше. И в плане, опять же, того, что он ушел как бы день в день своих выборов после того, как он был президентом, то я думаю, что он наблюдал за всем тем, что происходит в нашей Южной Осетии, и у него есть какая-то попытка что-то как бы не то что видоизменить, а просто преподнести еще так, что это было бы лучше. Но как это ему удастся, я еще даже не могу даже сказать вам.
Тамерлан, но внутриполитическая интрига в Южной Осетии, она каким-то образом располагает к участию господина какой-то?
Который 10 лет был у власти, человек, который создавал и подписывал вот эти все законы по поводу того, что проходимость или непроходимость, ценз или не ценз, то я думаю, что он понимает для себя, что любая попытка его не пройти через Центральную избирательную комиссию, это будет его скандалом или просто его, можно сказать, поражением, то в данный момент я думаю, что у него есть какая-то лазейка в этом плане, потому что он же не такой дурак, чтобы просто-напросто идти туда, где его не воспримут.
То, как развивались политические события в самой Южной Осетии, оставляют для какой-то какую-то особую нишу, была бы именная для какой-то?
Вот в этом-то и вся интрига, потому что все политологи сегодня ищут вот эту нишу, куда он хочет как бы войти, потому что ниша у него, можно сказать, взаимоотношения президента нынешнего и спикера нынешнего, и может быть он выбрал вот этот момент лазейку вот между ними и скажет, что вот есть такое дело, а я вот сделаю вот это.
Антон, в отличие от Южной Осетии, как я понимаю, у господина Нкваба, казалось бы, история его ухода, ну, хуже некуда для стартовых позиций. И тем не менее, он идет, и к нему приковано внимание, и это интересно, и, может быть, вы говорите, есть шансы. А у него есть вот то, что мы называли в разговоре с Тамерланом своей именной нишей? Или это просто очередной виток внутри абхазской интриги, внутри абхазских качелей?
У него это однозначно очередной виток внутри абхазских политических противоречий. У него есть своя именная ниша, как вы это называете. Он пытается доказать обществу, что его время, когда он был президентом, оно было эффективным в плане развития. Это не так, потому что он был просто прорабом, который оперировал российскими деньгами, которых было чуть-чуть больше, и еще был достаточно приемлемый курс рубля и доллара. То есть он, как технический организатор строек, пытается вот этот вот момент сделать краеугольным камнем своей личной концепции продвижения, как успешный, эффективный президент, менеджер, там, не знаю, и так далее, и так далее. Это абсолютно внутриабхазская политическая история, связанная с давним противостоянием двух лагерей. То есть сейчас этим человеком, а ему 64 года, да, через год по закону он не сможет уже баллотироваться как кандидат на пост президента. Им движет, естественно, месть, желание вернуться в любом случае, наказать другой фланг. То есть, как бы, каждый из нас может делать то, что он считает нужным, но проблема в том, что есть еще государство, есть общество. Это политическая игра, она не дает никакого результата в плане развития. Наоборот, она добивает государство.
Антон, ну если Эдуард Кокоэт идет именно как Эдуард Кокоэт, то, как я вас понимаю, Анквап возвращается как лидер своего фланга, да, лидер своей политической группы.
Его сторонники, его соратники, это достаточно широко разлитая по стране масса людей, которая не может кооперироваться, не собиралась кооперироваться, она не стала силой в том смысле, в котором политической силой, в том смысле, какой вы сейчас в это вкладываете. Только он может ее опять объединить личным присутствием и своими стратегиями. Да, если бы это была политическая сила, если бы это были у нее была бы какая-то целенаправленная стратегия, тактика развития, тогда да, возможно, у них бы возник новый лидер, или, например, этот старый поддержал бы нового лидера. Но этого не произошло, потому что там никакой силы нету.
Тамерлан, мы живем все-таки не в безвоздушном пространстве. Да, такие вещи можно делать без разрешения Москвы или без участия Москвы?
Это очень важно для народа Южной Осетии. Но с другой стороны, возьмите, давайте тот пример, который произошел в 2011 году, когда Москва вмешивалась как бы в выборы на самого народа Южной Осетии, и какой был резонанс. То есть здесь надо быть осторожным.
Как вы полагаете, такой опытный игрок, как Эдуард Кокоэт, мог пуститься в свою кампанию без какой-то поддержки и без согласования с Москвой?
Нет, я не думаю, что это не было бы никакого согласования с Москвой, потому что, я же говорю еще раз, что человек, который пробыл у власти 10 лет и понимает для себя, что такое Москва, он для себя как бы дает отчет в этом плане. Потому что, обратите внимание на то, что если на следующей неделе у него не примут документы в ЦИК и ему откажут в том, что он будет кандидатом, то что это будет для самого Кокоэта? То есть вы понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю, но я не понимаю, какую игру ведет Москва, поддерживая и, наоборот, противодействуя какой-то одновременно.
Давайте процитируем тогда слова Суркова, который побыл недавно в Южной Осетии по своему присутствию и в разговоре с нынешним президентом Леонидом Харитоновичем Тибиловым, когда он сказал, что я понимаю, какая у вас досталась как бы наследство от той власти, к которой вы пришли, какой был здесь хаос и непонимание, и вот сегодня есть процветание возрождений.
Но это говорит о том, что какой-то пошел на свой страх и риск?
Да, есть страх и риск, однозначно, потому что если он не пройдет и не будет как бы сегодня в лидерах в этот выборов, то, понимаете, есть одно такое понятие – политический труп.
То есть он пошел на это дело вопреки воле Москвы? Или, по крайней мере, не заручившись поддержкой?
Присутствовал при переговорах, но я думаю, что он понимает, что он делает, и он понимает на самом деле, на какой риск он идет. Это очень важно для него.
Антон, вам тот же вопрос. Господин Анквап мог пойти на выборы, на возвращение в Абхазию без какой-то поддержки в Москве?
Мы говорим о российско-абхазских отношениях, вот в таком контексте, как вы ставите вопрос, вообще это упрощение сводить очень многообразные вещи с массой нюансов до уровня разрешили, не разрешили, стали. Российско-абхазские отношения, в принципе, сложены несколько иным образом, и в них очень много разных составляющих. Нету какой-либо управляемости со стороны Москвы внутриполитическим процессом в Абхазии. Как я могу судить, были сигналы, которые говорят о недовольстве в Москве по поводу возвращения Анклаба. Но это были лишь сигналы, да? Вот. И, разумеется, для меня совершенно четко, что это его самостоятельная стратегия, она не могла быть согласована с Москвой, а скорее противоречит ее позиции, ее установкам. Но опять-таки эти позиции, установки, они озвучивались в виде отдельных сигналов и месседжей.
Но мы не считаем, что Москва, материя достаточно однородная, можно заручиться частью одной Москвы и не обращать внимания на противодействие другой.
Ну, мы же должны говорить, наверное, о конкретном политике. У него огромный опыт политической, бюрократической, управленческой деятельности. У него он живет в Москве, кроме того, да, это мы тоже должны иметь в виду. Естественно, что у него очень широкие, наверняка, да, широкие контакты в совершенно различных сферах. Наверняка и среди силовиков, и среди политиков, и так далее, и так далее, и так далее. И наверняка есть люди персонально или группы людей, которые могут его поддерживать, да, возможно, финансово, возможно, политически, возможно, там, разных, да. Но я бы все-таки это свел к персональным стратегиям, да, то есть это политик, это личность, это известный на постсоветском пространстве человек, который, разумеется, может пользоваться поддержкой тех или иных людей. Но если мы говорим о Москве как об официальной Москве, да, как мы это часто говорим, о Кремле, или то в его случае, скорее всего, там не только нет поддержки, там все прямо наоборот.
А напомню, сегодня в «Некруглом столе» мы беседовали с журналистом из Абхазии Антоном Кривенюком и ведущим радиотелевизионных программ телекомпании «ИР» Тамерланом Дзуцевым. Спасибо.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21:30, в Сухом Ицхенвале 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Вопрос освобождения грузинского бойца, участника войны в Абхазии Георгия Лукава, отбывающего заключение в дранской тюрьме вблизи Сухуми, рассматривался сегодня на встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Галимбри. Сегодня же на Ингурском мосту, возле которого проходили переговоры, провели акцию протеста супруга задержанного бойца Лали Басария и члены оппозиционной партии «Национальное движение». Заместитель директора информационно-аналитического департамента грузинского МВД Каха Кемаклидзе, в свою очередь, заявил, что представители центральных властей Грузии потребовали освобождения Лукава и поговорили о состоянии его здоровья и безопасности. Согласно информации абхазских представителей, на данный момент состоянию здоровья и безопасности Георгия Лукава ничто не угрожает, отметил Кемаклидзе. Разыскиваемый правоохранительными органами самопровозглашенной Республики Абхазия депутат парламента Ноди Квициния задержан правоохранительными органами вечером 22 февраля. Об этом сообщает «Нужная газета». Напомним, Ноди Квициния был обвинен и признан Верховным судом виновным в организации убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и Оксаны Скаридневой в сентябре 2012 года. Депутат был приговорен к 16 годам лишения свободы. Однако спустя несколько дней после вынесения приговора депутат от правосудия скрылся, предположительно покинув территорию Абхазии. 16 февраля кассационная коллегия Верховного суда отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. И хотя надзорными органами до сих пор не получено уведомление о снятии Нодика Квициния с розыска по информации источников, на этой неделе депутат парламента появился в здании парламента. По информации «Нужной газеты», в настоящее время депутат находится под стражей. Указом главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонида Тибилова постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Уан Цамунга. В указе отмечается, что российский дипломат удостоен высшей государственной награды республики в знак признания особых заслуг.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Церковно-политический скандал с криминальной подоплекой сегодня получил свое продолжение. Главного подозреваемого, протоиерея Георгия Мамаладзе, вернули из больницы в следственный изолятор, а патриарх больше не планирует встречаться с ним. Грузинское общество разделилось на два лагеря. Юридическо-политические баталии идут на всех уровнях. Владимир Ананян следит за развитием событий.
Протоиерей Георгий Мамаладзе вновь возвращен в следственный изолятор. Священнослужителя, обвиняемого по делу о покушении на убийство, вернули в камеру предварительного заключения. Врачи сочли его состояние удовлетворительным, но удовлетворить общественный интерес к громкому скандалу гораздо сложнее. Возвращение патриарха на родину, вопреки ожиданиям, ясности в дело не внесло. Даже члены Священного Синода не располагают информации о деталях происходящего, говорит епископ Маргвет Иубиси Мелхиседек.
Если у церкви есть какая-то проблема, в первую очередь она должна рассмотреть ее сама. Внутри церкви ничего не должно быть скрыто. Решения обязательно должны быть открыты для всех. Например, я, как член Священного Синода Грузинской Православной Церкви, не располагаю информацией о том, что произошло. У меня нет информации. Та скудная информация, которую я получаю из телевизора, не дает мне возможности сделать выводы.
Из-за практического отсутствия информации выводы каждый делает разные. Так называемое дело о цианиде стало одной из главных тем полемики на открывшемся сегодня в Кутаиси пленарном заседании парламента. На инициативу оппозиции о начале процедуры отставки главного прокурора, которого она обвиняет в намеренном введении общественности в заблуждение, ответил председатель фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе.
На брифинге главный прокурор четко заявил, что по информации некоего гражданина планировалось убийство высокого духовного лица. Он же заявил, что было задержано лицо, которое обвиняют в подготовке убийства. Мы можем отмотать это назад, но вас это не устраивает, потому что на этом была построена пиар-кампания одной политической силы. И очень жаль, что под это психологическое воздействие попали и другие граждане.
При этом в правящей партии указали на то, что сам патриарх прокуратуре доверяет, равно как и проводимому ею расследованию. И, судя по всему, уже не очень доверяет обвиняемому. Во всяком случае, Илья II встречаться с протоиереем Георгием Мамаладзе больше не намерен. Об этом заявил секретарь представителя Грузинской Православной Церкви Михаил Бутковели.
В патриархию не поступало заявление Мамаладзе о том, что у него есть желание встретиться с патриархом. Вопрос визита его святейшества в учреждение по исполнению наказания или визита обвиняемого в патриархию не рассматривается. Что касается возможного визита иерарха в церкви в тюрьму, то со стороны правительства поступила просьба максимально воздержаться от визитов к заключенному.
Правительству такое решение патриархии, похоже, нравится. Во всяком случае, новоназначенный вице-премьер Александр Джиджилава, который накануне сам побывал в патриархии, радости о достигнутом консенсусе с духовенством в этом вопросе не скрывал.
Мы были у патриарха, и я очень рад, что вчера стало ясно, что церковь и правительство едины и монолитны в этом вопросе. Церковные иерархи, в том числе и патриарх, высказали поддержку и доверие следствию и правительству. Это дело должно быть доведено до конца. Кто бы ни был преступником, духовное лицо или нет, в любом случае виновный должен быть наказан.
С тем, что виновный должен быть наказан, согласна и сторона защиты Георгия Мамаладзе. Только вот его представители считают, что протоиерея, грубо говоря, подставили. О чем, по их словам, говорят факты, имеющиеся в деле. Речь, как говорит один из адвокатов задержанного, Михаил Рамишвили, в частности, идет об оружии, обнаруженном в доме священнослужителя.
Мы не должны забывать одного. Отцу Георгию предъявлено обвинение не только в попытке убийства. Не будем забывать об оружии. В деле присутствует и 236-я статья. Именно тогда, когда всем станет известно, как это оружие оказалось у отца Георгия, дальше картина станет очень ясной. Об этом отец Георгий хочет рассказать членам Священного Синода. Когда отец Георгий даст показания, мы будем знать все детально. Это оружие ему не принадлежало.
Грузинское общество разделилось на два лагеря. Одни, в том числе представители правительства, считают, что следствие должно быть доведено до конца, и только после этого можно будет делать выводы доводы и конкретные комментарии. Другие, среди которых президенты, часть духовенства, утверждают, что в отношении отца Георгия Мамаладзе грубо нарушена презумпция невиновности и требуют снять со стороны защиты обязательство о неразглашении деталей дела. В любом случае, считают наблюдатели, спустить дело на тормозах уже вряд ли удастся. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Разыскиваемый правоохранительными органами самопровозглашенной Республики Абхазия депутат парламента Ноди Квицения задержан правоохранительными органами сегодня вечером. Об этом сообщает «Нужная газета». Напомним, Ноди Квицения был обвинен и признан Верховным судом виновным в организации убийства российского бизнесмена Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой в сентябре 2012 года. Депутат Ноди Квицения был приговорен к 16 годам лишения свободы. Однако спустя несколько дней после вынесения приговора депутат от правосудия скрылся, предположительно покинув территорию Абхазии. 16 февраля кассационная коллегия Верховного суда отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. И хотя надзорными органами до сих пор не получено уведомление о снятии Ноди Квицения с розыска, по информации источников, на этой неделе депутат парламента появился в здании парламента аж два раза. Еще до ареста Квицения наш корреспондент из Сухуми Елена Заводская обратилась за комментариями к спикеру парламента Валерию Бганба.
Появилась информация, что Ноди Квициния пришел в парламент.
Смотрите, в его кабинете, зачем он меня спрашивал?
Но он же был здесь.
Нет. Я по кабинетам не хожу, но его не видел. Говорили, подъехал, высадил кого-то и уехал.
Он может на ближайшую сессию прийти и участвовать в работе?
Я попросил передать ему, чтобы он близко сюда не появлялся. Другого я сделать, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, вот его больше трех месяцев нет на работе. Какие-то дисциплинарные у вас?
6 месяцев, к сожалению, в существующем законе о статусе депутата не принятие участия в работе парламента в течение 6 месяцев ведет к снятию полномочий депутата. К сожалению, 6 месяцев.
Как вы считаете, нужно менять этот закон?
Я считаю, что его надо менять не только в части 6 месяцев, а во многих частях надо его менять, потому что, в принципе, по существующему практически очень сложно дать согласие на снятие полномочий.
Мне бы хотелось, чтобы вы дали свою оценку, как вот эта история, да, с депутатом Нотиком Квицини отразилась на репутации парламента.
Любое, что происходит негативно в парламенте, естественно, отражается на парламенте. Тут другую оценку не дашь абсолютно. Хотя мы понимаем, что парламент не назначает, мы понимаем, что избирают люди, но тем не менее любое негативное, что происходит в парламенте, конечно, отражается на парламенте.
За весь послевоенный период, да, за 25 лет, ни разу в истории парламента не было такой ситуации, чтобы столько лет преступник сидел и участвовал в работе парламента, тем более человек, совершивший настолько ужасное преступление.
Вы знаете, есть так называемая презумпция невиновности. К сожалению, вы видели, какой суд принял решение.
Насколько я понимаю, суд не оправдал.
Нет, суд не оправдал, суд вернул на повторное рассмотрение судом. Не на доследование, так сказать, прокуратуры, а на повторное рассмотрение суда. Я думаю, что после того, как уже будет полный вердикт суда вот этого, я думаю, что прокуратура подаст протест на президиум Верховного суда, и, наверное, там какое-то решение будет принято. Я не хочу предварять, мы не имеем права вмешиваться, это судейская власть. Не хочу давать оценки. Оценку они сами себе должны дать. Президиум Верховного суда, я надеюсь, даст оценку решения первой и второй инстанции судов.
Нет, не давать оценку решения суда, это дело судебной власти.
Да,
а дать оценку вот этой ситуации, которая у вас сложилась в парламенте.
То есть не по нашей вине. Здесь постоянно присутствуют журналисты. Вы помните, что в первый раз, когда прокурор докладывал о деле Квицения Нодика, мы попросили представить дополнительные материалы, которые дали бы депутатам уверенность в том, что человек действительно виновен. То есть заслуживает снятия полномочия депутата для того, чтобы прокуратура с ним работала. К сожалению, мы не получили дополнительных материалов, но и при этом мы приняли решение, которое позволило прокуратуре проводить все необходимые следственные процедуры для того, чтобы работать над этим делом. Вот Ломи выступал на телевидении, да? Извините, он это дело, при его руководстве Генеральной прокуратуры 2 года шло. Что же он не обратился, если он мешал, допустим, следствию? Обратился бы еще раз с какими-то уже новыми, может быть, материалами. Не было ничего. Вот так. такого от Генеральной прокуратуры. На все то, что давала нам Генеральная прокуратура, мы ответили положительно. В чем вина парламента?
Что-то нужно решить на законодательном уровне, чтобы вот такие ситуации в дальнейшем не были возможными, когда преступник, да, убийца, он сидит в законодательном органе страны. Вот как-то это нужно менять, как по-вашему?
Я думаю, действительно надо менять в законе о статусе депутата. Я думаю, даже уже если возбуждено уголовное дело против депутата, то его надо лишать полномочий, в смысле снимать неприкосновенность, чтобы все действия, которые сочтет необходимым структуре, могли быть задействованы. Я согласен с этим. Там надо очень многое менять. Для нас это дико, для нас вот в течение 5 созывов это первый случай, да?
Предположим, но Диквициния придет. Он подчинится?
Да, я знаю настроение наших ребят. Выгнать, естественно, насильно мы не можем. Просто ребята встанут и ведут зала за себя. Это я знаю. Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Наверное, у человека есть какое-то хоть чувство гордости, не знаю. Наверное, не придет человек. На это я надеюсь, но я передал просьбу не появляться в парламенте.
Лишить его депутатского мандата тоже возможности нет. Он дослужит срок и получит право на пенсию.
Это уже, к сожалению, зависит не от парламента, а зависит от работы судейского корпуса.
Валерий Рапшухович, вот за вот эти годы, что эта ситуация с Нотиком Квицей не тянется, то вы делали какие-то попытки вот с ним переговорить?
Мы не прокуратура. Естественно, мы ничего не можем предпринимать. Единственное, все просьбы прокуратуры мы старались быстренько дать разрешение.
А собраться 34 мужика и сказать, сложи себя полномочия, не позорь нас?
А он скажет, ребята, я не виноват.
То есть таких попыток не было?
Нет, ну разговоры были по душам, но человек говорил, что вы увидите, я не виноват, меня оклеветали. И сегодня, к сожалению, мы с вами не имеем права говорить, что он виноват, да? Потому что судебное решение отменено, к сожалению, оно возвращено. То есть этого приговора нет. То есть должен быть новое судебное разбирательство, и неизвестно, какое оно будет. Вот какое решение принял кассационная инстанция.
Хорошо, Валерий Анатольевич, суд выходит на новый этап. Если, скажем, завтра прокуратура к вам обращается...
Если они докажут, то какие проблемы? С 13-го года, вот после обращения Генпрокуратуры, когда мы разрешили, частично лишили его неприкосновенности, разрешили допросы, разрешили в обыск в кабинете, в жилом помещении. После этого ни одного обращения прокуратуры не было. Что у них? Больше фактов не было, которые могли бы убедить депутатов, что вине или невиновности их коллеги. Кто запрещал? 3 года прокуратура ни разу к нам не обратилась. У них что, каких-то новых фактов не было? Как они до суда довели тогда это дело, если у них факт не было. Обратились бы, естественно, с фактами, зная, что поддерживать преступника никто не будет. Поддерживать преступника нет таких здесь у нас депутатов.
Это был спикер парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Бганба. С ней беседовала Елена Заводская. Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Первый вице-спикер Юго-Осетинского парламента Инал Мамеев раскритиковал указ о проведении референдума по переименованию самопровозглашенной республики. Жанна Тарханова с подробностями.
Первый вице-спикер депутат от Единой Осетии Инал Мамеев обращает внимание на юридические казусы, допущенные советниками президента. По его словам, внесение изменений в часть первую статьи первой Конституции Южной Осетии недостаточно для назначения референдума. По мнению законодателя, необходимо принятие Конституции в новой редакции, учитывая предложенное наименование республики, не согласны в парламенте и с процедурой назначения референдума, поскольку вопросы, подлежащие вынесению на всенародное голосование, определяются Конституционным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия, а не указом президента. Дискуссии разгорелись и вокруг даты проведения плебисцита, он должен состояться в день выборов президента. Инал Мамиев отметил, что названия Республика Южная Осетия и государство Алания не могут считаться равнозначными. По его словам, цитата, «в нашем случае равнозначными следовало бы называть Республику Южная Осетия Алания и Южную Осетию». Спикер парламента Анатолий Бибилов напомнил, что в послании президента Республики Южная Осетия народу и парламенту 19 февраля 2016 года Леонид Тибилов высказался за переименование в Республику Южная Осетия Алания. Он подчеркивает, что тогдашняя идея президента вдохновила все общественно-политические силы. Бибилов согласен с идеей возвращения исторического названия Алания.
Любое решение, оно должно быть связано со всем народом, а не с отдельной его частью. Мы этим подводим наших братьев в Северной Осетии, потому что они остаются вне поля государствования. Но сегодня позиция, что мы в южной части Осетии, оно государствование, а Северная Осетия, его практически тогда не существует, для меня, как для осетин, это неприемлемо. Если уже идем в плане интеграции двух Осетий, интеграции Южной Осетии в Российскую Федерацию, тогда мы должны понимать, что шаги должны быть соответственно выверены. И в этих выверенных шагах я за то, чтобы Южную Осетию назвать Республика Южная Осетия-Алания.
Анатолий Бибилов считает, что обновленное название республики должно быть созвучно с Северной Осетией.
Есть юридический аспект. Он, в принципе, этот вопрос делится на юридический аспект и, скажем так, аспект этноса осетинского. Что касается юридического аспекта, то тут абсолютно непонятно, как можно референдум проводить по указу президента. Как можно одну главу Конституции менять, а остальные главы оставить так, как они есть? То есть, если мы меняем первую главу референдума, то мы же не Конституцию меняем, а одну главу. И у нас получается, что в одной первой главе нашей Конституции будет Республика Южная Осетия, там, возвращала Ланя, а во всех остальных главах оно останется таким, каким он сегодня есть. Тогда логичнее было референдум сделать по изменению Конституции, то есть принять Конституцию в новой редакции.
Позицию парламентского большинства подвергла критике представитель президента в парламенте Мадина Козаева. Мадина Козаева обвинила парламентское большинство в неприятии референдума. Цитата. «Пока против президентской инициативы по Алании на официальном уровне выступили только в США и Грузии. Сейчас в своем неприятии предстоящего референдума к ним фактически присоединилась и Единая Осетия». Конец цитаты. В парламенте такую риторику сочли недопустимой. Анатолий Бибилов и парламентарии из Единой Осетии напомнили представителю президента, что с оружием в руках защищали Южную Осетию от Грузии, и обвинять их в прогрузинских интересах преступно и аморально. Между тем, в Северной Осетии мнения о юго-осетинском референдуме расходятся. Если возвращение названия Алания поддерживают все стороны, то вариант, вынесенный на плебисцит, вызывает разногласия. 28 февраля на заседании Президиума Международной общественной организации Высший совет осетин будут обсуждать этот вопрос. Как пояснил мне временно исполняющий обязанности председателя Высшего совета осетин Таймураз Хутиев, первоначально общее мнение сводилось к варианту Республика Южная Осетия Алания.
Государства Алании не бывает. Республика Южная Осетия Алания. Вот откровенно осетины, наш мир познал осетинами. Республика Северная Осетия Алания. Почему нельзя Южная Осетия Алания? Тоже я, например, значит, предложить, да, окончательно.
Заведующий кафедрой истории Осетии и кавказоведения Юго-Осетинского госуниверситета профессор Юрий Гаглойти подвергает сомнению целесообразность слова «государство» в новом названии республики. По его словам, цитата, «для нас логичнее переименование в республику Южная Осетия Алания. У нас уже есть прецедент на севере». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новый годовой доклад с подробностями из Тбилиси Ираклия Рагвелидзе.
Как отмечается в докладе, ситуация с правами человека в бывших советских республиках вызывает растущую тревогу. Ситуация с правами человека в Грузии тоже не внушает оптимизма, говорит юрист Центра по изучению мониторингу прав человека Гурам Имнадзе. Некоторые положения исследования заостряют внимание общественности и властей на случаях пыток и бесчеловечного отношения со стороны органов правопорядка.
Одним из предвыборных обещаний нынешних властей было создание независимого механизма расследования, свободного от политического влияния. К сожалению, за прошедшие 4 года в этом направлении не было предпринято никаких шагов. Несмотря на разработанный неправительственным сектором законопроект, направленный на упорядочение дел в этой области, власти отказываются его рассматривать, прибегая к различным уловкам. В итоге в недрах правоохранительной системы по-прежнему сохраняется синдром безнаказанности сотрудников прокуратуры и полиции.
Отдельным пунктом доклада Amnesty International выделено нерасследованное дело, связанное с суицидом 22-летнего жителя Самтреде Демура Стуруа, который в предсмертной записке обвинил в давлении на него местного полицейского. По словам Гурама Имнадзе, существование подобных дел говорит о системных изъянах в механизме досудебного расследования.
Что касается дела Демура Стура, то оно вскрыло наличие двух серьезных проблем. Во-первых, действия в стране неадекватно жестокой наркополитики. Во-вторых, изъяны, существующие в системе полиции. В отчете отмечено, что после резонансного инцидента жители удаленных сел, с которыми, возможно, полицейские обходились подобным же образом, не хотят жаловаться из-за страха перед местью со стороны полиции и отсутствия доверия к властям. Это дело наглядно выявило необходимость системных преобразований в этой сфере.
В свою очередь, правозащитник Лика Джалагони обращает внимание на ту часть доклада, где говорится о безответственных поступках мировых политиков, которые, стремясь заручиться голосами избирателей, прибегают к пагубным манипуляциям, сеющих рознь в обществе.
Грузия не является исключением. Перед парламентскими выборами правящая сила, пользуясь щекотливостью вопроса в целях получения политических очков, спекулировала темой сексуальных меньшинств. Мы помним, как большинство выступило с инициативой внесения пункта в основной закон, в котором конституционное определение брака как добровольного союза, основанного на равноправии супругов, предлагалось заменить на союз между мужчиной и женщиной. Несмотря на то, что президент Мергвелашвили отказался проводить референдум по этому вопросу, большинство не оказалось от педалирования этого вопроса. Примечательно, что сейчас инициатором выступает парламентский комитет по правам человека, что лишь добавляет цинизма и иронии к процессу.
Отдельная глава доклада посвящена ситуации на оккупированных территориях Грузии. В ней подчеркивается, что российские силы в означенный период по-прежнему ограничивали передвижение через административную границу и задерживали множество людей, которых затем во время содержания под стражей подвергали пыткам и жестокому обращению. Российский военнослужащий 19 мая убил мужчину, пытавшегося пересечь границу и попасть в Абхазию. Власти самопровозглашенной республики до сих пор не расследовали обстоятельства его гибели, отмечается в докладе Amnesty International. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Историю президентских выборов в Южной Осетии и противостояние в них президента и спикера парламента рассматривает автор газеты «Республика». Как показал обзор новейшей истории республики, противостояние глав законодательной и исполнительной властей – дело обычное. Содержание взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти в наше время также не отличается терпимостью. Конечно же, контроль за правительством со стороны депутатов необходим, но доведение отношений до кипения едва ли можно приветствовать, пишет автор. А пока мы можем только констатировать тот факт, что, как показывает история президентских выборов, все президенты РИО избирались на 2 срока, а председатели парламента пока еще не пересаживались в кресло президента. Правда, у данной избирательной кампании есть еще одна отличительная особенность – участие экс-президента страны, что ранее не наблюдалось. И это новая страница нашей выборной истории, анализ которой еще предстоит, продолжает автор. В конце же он выражает надежду, что конкурентная кампания президент против спикера или наоборот пройдет все же по мирному сценарию, чем только укрепит политическую систему Южной Осетии. И что кандидаты от действующей власти ограничатся легальными и цивилизованными инструментами политической борьбы. Блогер Алан Парастаев размышляет о причинах и последствиях протеста карачаевской общественности против желания народа Южной Осетии переименовать себя в государство Алания и обращения в МИД РФ непосредственно к Лаврову. У блогера также возникли вопросы, и он их излагает в своем тексте. Первый вопрос про другую Аланию, Северную Осетию. Жаловались ли представители Конгресса на нашу северную часть? Во-первых, они первые начали. Во-вторых, ведь это вообще-то легче сделать в рамках все-таки одного государства. Второй вопрос с ноткой возмущения. Почему это, перечисляя народы, которые, по мнению членов Конгресса, составляли ту самую Аланию, не упомянута Южная Осетия? Или это карачаево-грузинский заговор, мол, Южная Осетия – это часть Грузии, а не Великая Алании. Хотя, чем больше Алания, тем и для Карачаевского конгресса как бы лучше, считает Парастаев. Блогер также ставит себя на место Сергея Лаврова и пытается понять, как он отреагирует. В КЧР нет-нет, а периодически обозначаются члены банд подполья и мусульманские экстремисты. Еще аланских боевиков там не хватало. А среагируешь, поддержишь конгресс Карачаевского конгресса, вызовешь недовольство в южном форпосте России. Там тоже ситуация не ахти какая спокойная. Ваххабитов, конечно, у нас нет. Но выборы, ой, какими неспокойными обещают быть, пишет Парастаев. Юго-осетинские предприниматели вновь столкнулись с проблемой провоза продукта в Южную Осетию через пост Нижний Зарамак. Об этом сообщил спутник Южная Осетия. По словам предпринимателей, их машины с товарами стоят на российско-югостинской границе со вторника 22 февраля. Подобная ситуация повторяется из года в год. В последний раз фуры с грузами стояли на границе 7 дней в январе прошлого года. Доехав до пункта пропуска Нижний Зарамак, предприниматель должен показать таможенникам соответствующие сертификаты производителя продукции, позволяющими провоз данных партий. Таких документов у предпринимателей нет, так как, по их словам, сертификаты выдаются на месте производства продукции и только при приобретении больших партий. Мы ведь не закупаем продукты на заводах. Сертификаты выдают либо на заводе, либо у дилеров. Мы покупаем много наименований товаров, но небольшими партиями. На какие объемы дилеры не выдают сертификаты? Получается, что и претензии таможенников законные, но и нам практически невозможно собрать всю необходимую документацию, рассказывает агентству предпринимателей. Ирбек Валев. Предприниматели отправились во вторник в Северо-Остинское таможенное управление, чтобы попытаться разрешить ситуацию с задержкой грузов. Мы надеемся, что нас примут, и мы сможем объяснить причины, из-за которых периодически возникают такие сложности, говорит Ирбек. Пока в продуктовых магазинах Сынвала нет кризисной ситуации. Обычно нехватки продуктов говорит отсутствие молочных продуктов, но и с этим пока все в порядке, пишет спутник. Зарина Санакоева, специально для Кавказа, Сынвал.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго.